Мы, значит, Паршат Ваейце. И так мы продолжаем дальше. В общем-то, в чем вопрос? Да я хотел разобрать сегодня такой вопрос, который мы в прошлый раз его подняли. Кто-то здесь поднял, да, и мы пытались на него ответить, но не очень ответили, да? Мы не до конца все объяснили там. А вопрос Фицата Дерек, помните, мы разбирали? Перемещение в пространстве, кто там подпрыгивает земля, как земля подпрыгивает вообще, что и как, да? И мы немножко снова это, как бы, повторим эту...
Технически будем разбирать или
взагали? Практически занятия будем. Сначала теорию. Да, так мы сначала, что там было, что было в самом начале, да? Значит, Яаков выходит из Бершевы, идет в Харан, и там что? Он сказано... И в Евгаба Макомба Яленшам, да, и встретил место, где он там, и он там заснул. Да? Вопрос, как это, где это находилось и как это. Да. Есть множество мнений по этому поводу, что там действительно произошло. Был, в принципе, так это объяснение наиболее принятое, что он, как мы знаем, не пошел сразу в Харан, а пошел учиться в Ишиву Шембеевера. Это мы разбирали как-то, да? И под, значит, а Шембеевер это было там, в Эрец-Исроэль. А потом он пошел в Харан. То есть то, что имеется в виду, он пошел в Харан, да? И теперь и он заснул там по дороге, где он заснул, это вопрос. Да? То, что мы там разбирали, что мы появился этот Сулам, как это, как там дальше написано, Сулам это лестница. Лестница, когда он там заснул, во сне увидел лестницу, там с этими камнями произошло, что они объединились. Эти камни, да, как-то, сколько он там камней взял? 12 камней, мы, по-моему, это разбирали, да, 12 камней, и они объединились в один камень, что это намекает на единство еврейского народа, то есть имеется в виду 12 колен, да, 12 камней, 12 колен и так далее. Не будем сейчас это входить. И там он, значит, увидел, да, вот то, что увидел, все это было сказано в Иерусалиме, в принципе, да, Иерушалаем, Ара-Мурье, на горе Мурье. Но вся история, как точно там это было на горе, это вопрос. Это мы хотим здесь рассмотреть, да? И здесь он действительно, и Раши так приводит. Там на Щангел и все прочее, не будем сейчас в это входить. И здесь, значит, Творец ему обращается и говорит ему, значит, так, да, все то, что он ему обещал, да, все, что он ему обещал, эту лестницу, которую он видел, она идет, значит, она начинается снизу до неба, и снизу она так на пересек, на, как на, по диагонали, так что вопрос, где она проходит, эта лестница. И там Раши дальше, это длинный Раши, который объясняет, как это проходит, и как она проходит, мы пытаемся это разобрать, мы уже в принципе в прошлый раз начали разбирать, но не до конца все это сделали. Омар Раби Элазар Башем, Раби Йоси бен Зимра, значит, приводит из Мидраш, да, Асулам Азе Омед Бабер Шева, Ваемца Шипова Маге Канегет Бет Амикдаш, Шибершева, Медбедрамаша, Юдаля. Значит так, да, вся эта история, снова мы рассматриваем. Как он видел, что это за лестница была, откуда начиналась, докуда она проходила, да? Значит, она начиналась, как бы ее начало, основание было у Бершевы, то есть она проходила через всю эту Эрец-Исроэль, не через всю, но там через это, да, значит, там было основание у Бершевы. А потом, как Раши здесь объясняет, середина этой лестницы была напротив Иерушалайма, да? А конец этой лестницы, он был на северной границе, не на северной, но как-то, да? в принципе, это на восточной границе Израиля, но имеется на севере, то есть на севере Бениамина. Итак, снова, да, у нас юг это Иуда, и севернее Бениамин, посередине между ними на границе это был Иерушалаем, Арамурия. Так значит, Бершева находится на юге Иуда. Да, нарисовать это?
Нет,
все понятно. На юге Иуда. И проходит, значит, лестница эта так, значит, поднимается. А и середина ее как раз находится там, где есть граница между коленом Иуда и коленом Бениамин. А конец лестницы, что он поднимается в небо, там он идет напротив северной границы колена Бениамин. Да? И там, где колено Бениамин граничит с коленом Йосеф, со Шватим, с коленом Йосеф, и там, в принципе, это восточная граница Израиля, оттуда, значит, он должен был отправиться это, да? Теперь, он где находился?
А? Израиль, река Иордан.
Как?
Река Иордан.
Там это, в том районе, да? Теперь, и вот это вот место, где оно там было, Яаков находился на том самом месте. Сейчас мы посмотрим, где он и как он оказался, да? И говорит так, значит, это все он объясняет. В немца сулам Чираглава Бершева, Рашоба Бейткель, значит, это лестница, ноги его находятся в Бершеве, а голова его в Бейткель. То есть это граница, северная граница Бениамина, там это Бейткель. Что за Бейткель, действительно, Мефошем разбирают, что есть, в принципе, два Бейткеля. Да, один, который там близко с Иерушалаем, а один, который находится там, в принципе, на границе. Про это еще там Ервоам делал разные жертвоприношения и так далее. То есть Абу Зору делал разные языческие вещи. Что это было связано как раз вот с этим, что здесь Яаков вот оказался на этом самом месте, у него там был этот сон. Да, это, в принципе, мы должны понять эту вещь, тоже может быть. Немца, значит так, магия Эмца Шипуа, Канеги Дуршалам, Клопе Шамру Рабатену, как это сказано в Гморе, Хурин, Шамара Кадош Бараху, Цадик Зе Бали, Бейт Малонивы и Патер Балорин. Ну, там, в принципе, рассказывается, что он оказался в этом самом месте, и Творец, значит, где-то мы говорим, Хулин. Да, как там эта Гмара говорит, действительно, что там было. Да. Вейца Яаком Бершева Эля Харана, говорит Гмора, Вахтив Ивгаба Маком, и написано там, что он оказался в этом месте. Ивгаба Маком, как мы там разбирали, как это Ивгаб, встретился с этим местом, как это перевод слова Ивгаб, столкнулся с этим в этом месте. В каком самом месте имеется в виду? Гора Мурье. Кимат Али Харан, Омар Эльшер Аварте Эль Аль Маком Шит Палилю Абатай, Ванилу Ит Палальте. То есть, когда он дошел до Харана, то есть, получается, он шел из Бершевы еще сам, да, когда он шел из Бершевы, весь этот, все, что он прошел, он дошел до Харана, в конце концов. Харан там, куда он должен был прийти, к Лавану.
Где это Харан?
Харан это где Ирак сегодня?
Иран.
Ну, Тигр и Ефрат. Тигр, по-моему, какая там эта река, это более...
Ифрат,
да, более, восточная, не помню какая из них, да? И там он, значит, там это Харан, значит, если наверху, а ниже, значит, там, где это впадает в море, вливаются эти реки, да, там это Урказдим, а это, значит, чуть выше. Так он, значит, шел туда, и он дошел до этого места, он, в принципе, уже дошел до Харана. И потом он вспомнил, что он прошел Иерушалаим и не помолился там. Может быть так, что вдруг, как это так, что я вот прошел место рядом с Иерусалимом, там, где мои отцы молились. Кто это отцы? Авраам и Исхак. Когда Авраам-то молился, когда он помолился за Сдом, это, в принципе, было там, да, когда он пришел туда и там приносил жертвоприношение, и, ну, жертвоприношение Исхака должен был принести, на горе Мурье, что это в Иерусалиме, то есть там, где на Храмовой горе, прям это. А потом там сказано, и поэтому говорит, что Авраам назвал это место Хар, гора, а потом там был Ицхак, сказано, что Ицхак яца лясуок басаде, вышел помолиться в поле, где это поле, то же самое место, это называется, он назвал это полем. А сейчас это Яаков. Яаков тоже прошел, значит, вот это самое место, и он говорит, как так, вдруг я там не помолился. Так он приводит это, Раши приводит это к Мору. Значит, он решил вернуться, то есть он прошел весь путь. Если мы говорим, что он также был в Ешиве Шем-Вевер 14 лет, значит, несколько лет, а потом он там, и там он не спал, сказано в этом Ешиве, вообще не спал, потому что он сидел, учил Тору днем и ночью. И вот сейчас он такой, значит, уставший, в принципе, да, решил, значит, пришел в Харам и говорит, нет, я не помолился там, я должен вернуться обратно и помолиться из этого, да. И вот за то, что у него появился, он пробудился только к этому, так про это, значит, в эту заслугу этого, подпрыгнула ему земля, так написано здесь, ковцалярос, да, земля подпрыгнула ему. Что значит подпрыгнула? Сейчас мы начнем разобраться. Мияд выевгаба маком, и он сразу же столкнулся с этим местом, так написано в море. Это то, что приводит здесь Раши. Да? Значит, подпрыгнула земля, как мы это объясняем, что это значит. Обычно это как бы известная вещь, что это в некотором смысле как бы у Ильезера было, Гмора приводит так же, что трое, у которых было это, что подпрыгнула земля, значит, Ильезер, Яаков там и еще это было в Танахе. И вот Ильезер, мы знаем, что он тоже вышел для того, чтобы привести жен, привести жену для Ицхака, как Ильезер, раб Авраама, чтобы привести жену для Ицхака, он отправился тоже в то же самое место в Харан. И он вышел из Бершевы и сразу оказался там. Пришел, да, это называется обычно понимание копца, подпрыгнула земля, копца Варус. То есть он как бы моментально переместился в пространстве, скажем так. Сейчас немножко пытаемся разобраться, что это значит, да? Переместился немножко в пространстве, и он оказался там. Это обычно тоже понимается копца Варус. То есть как мы это понимаем, да, как люди это понимают, человек... Да, там на самолете или еще как-то, да, перемещается пространство. Сейчас он здесь, а вот он, значит, там, да. Это чудо само по себе, но это некая известная, в общем-то, в истории вещь, которая была принята. Здесь же получилось немножко по-другому, как Раши это объясняет, что сказано еще что. Это значит так, он решил вернуться, он встретился с этим местом, то, что написано по сути. Это то, что Гмора объясняет, и еще сказано в Гморе Псохим, Яаков карал Иерушалаим Бет-Кель, что Яаков назвал Иерушалаим Бет-Кель. Да? Везо Лузы, Вело Иерушалаим. А здесь у нас дальше в пасуке написано, что на самом деле это место Луз, а не Иерушалаим. Так прямо дальше прямо это сказано, да, что Ваишкам Зева и Крайт Шема Макома Убейткель, Вулям Луз Шема Ирлиршанам. На самом деле Луз это имя первоначальное. Что это значит? Здесь Раши делает вывод из всего этого дела. Да, Визой Лузе, Умейхан Ламдула Мархен, Умер Анишин и Кар Арамурье, Убаликан. То есть получается, что он как бы вернулся к этому Бет-Кель, и ты тоже оказался в этом Бет-Кель, да? Бет-Кель это значит то самое, это Луз, в принципе, место, что называется Луз, что это как раз находится на той самой северной границе колена Бениамин, И там до этого места доходила та самая лестница, вершина этой лестницы на небесах, она была напротив этого самого места. Значит, понятно, да, это Бершеве начинается, в Бейт-Кель в конце, на северной границе Бениамина заканчивается, посередине этой лестницы Иерушалаим, а там оказывается сейчас Яков. И он там встретился с Иерушалаем. Это, в принципе, получается. Он и назвал это место. И это место он назвал, как он назвал это место? Бейт-Кель, правильно? Почему Бейт-Кель? Так что он тоже говорит. Да. Энзакиим Бейт-Элоким. Вы знаете, Шарашамаем. Вот после того, что он проснулся, говорит, это же на самом деле Бейт-Элоким. Дом Творца. Шарашамаем – это ворота в небеса. То есть, что он имел в виду? Имел в виду Иерушалаем, да, то есть храмовую гору. Да, и назвал это место Бейт-Кель, поэтому он назвал Бейт-Кель, потому что все, что он видел находится в Иерушалаеме, однако это луз. И это вот то, что здесь Раши хочет объяснить, что на самом деле это место, где он оказался, это место луз, в том самом северной этой границе. Но как это вдруг оказалось Иерушалаимом и почему он называет это Бейт-Кель? Вот это самое место, объясняет здесь Раши. В Изои Омерани, Шинейкар Арамурьев и Баликан, что гора Мурье, то есть в Иерушалиме, она оторвалась от своего места и пришла, подпрыгнула как бы в это место, вот эту северную границу, там, где был Яков. И вот там он сейчас находился, на этой горе. И вот эта гора – это Иерушалаим. То есть, а на самом деле это Луз. То есть, место, на котором он находился, это место Луз, та самая северная граница. Но туда переместилась гора Иерусалима. И поэтому, находясь на ней, он считается, что он находится на горе Мурье. Беседер это объяснение Раши. Ну, идея понятна, да? То есть это, говорит Раши, идея перемещения пространства здесь. То есть это кфицат арес, ну, подпрыгнула
обычно
земля.
Обычно имеется простое значение.
Обычно имеется в виду, подпрыгнула кфицат, земля, что человек переместился с одного места на другое. А здесь сказано, что место переместилось к нему. То есть Яков тоже пришел к этому, пришел из Харана к этому месту. Каким образом? Сразу. Или же сам пришел. Отдельный разговор. Есть много разных мнений по этому делу. Но когда он пришел сюда, то тогда подпрыгнула эта гора и пришла к этому. Да, и пришла к этому же месту. И теперь вот, находясь на этом месте, он находится, он его называет Иерушалаим, Бейт-Кель, потому что это Иерушалаим на самом деле. И вот здесь он, получает этот сон. И это то самое место Иерусалима, как говорит, вот Яков прошел рядом с моим местом, я не дам ему, да, и он устал, я оставлю его без сна. И значит, он там заснул, и поэтому спустилось солнце раньше, для того, чтобы он мог заснуть. И тогда там виделся этот сон, и так далее, весь этот сон, и все это мы еще должны разбирать, наверное, если будет силы. Но, в принципе, вот это история, о которой он говорит. «Арей гих пцата арцем рабышкарат хулин шиба бейта мигдаш ликрато». Значит, это то, что сказано вот там в море, что приходит бейта мигдаш, храм бейта мигдаш, то есть на горе Мурье, приходит к нему, приближается к нему, навстречу ему, приходит навстречу ему. От Бейт-Кель до этого самого места. Везел бы Ивгаба Маком, поэтому написано, что он столкнулся с этим местом. Потому что дальше мы мечтаем, что Ивга, что такое Ивга? Что это язык молитвы. Но на самом деле язык молитвы должен был бы сказать по-другому. И полели, и так далее, и так далее. То есть это кроме того, что это язык молитвы, это также хочет нам намекнуть именно ту самую вещь, что вот это вот Иерушалаим или Бейт-Амикдаш, храм,
это на арамите,
он
да?
Ивга не, наверное, это... По сути написано. Ивгаба Макома, да? Ивгаба Макома. Да? И в Инту Марше Кшаварья Коль Бетамикдаш Мадолоко. И там он дальше продолжает, почему, если так получается, если это так, то почему сейчас вдруг земля ему подпрыгнула, вот произошло такое чудо непростое само по себе, что земля подпрыгнула к нему, а если уж, да, что он должен был там помолиться, то есть он прошел рядом в Иерусалиме. Почему идея? Что он захотел вернуться, потому что он вспомнил, что он не помолился, и решил вернуться, и тогда, значит, это произошло. Ну, если в этом дело, то тогда, когда он проходил рядом с Иерусалиме, Творец должен был его задержать и напомнить ему, что он это, да? Это тоже все разбирают здесь, почему он прошел так, и он объясняет здесь Раши свое объяснение. Иудулая влибели пали, Бабок решит полеватам. Он говорит так, что если он сам не решил, то есть у него не было, не пробудилась та самая идея помолиться и желать, то Творец неба его не останавливает. Но когда он уже сам решил, то есть внутреннее пробуждение, здесь мы учим это, да, что Кадош Баруху, это дело мицвы. Дело мицвы, Кадош Баруху не заставляет человека делать мицвот. Но когда у человека пробуждается желание к духовности, то тогда Кадош Баруху ему открывает духовность. Про это сказано, что открой мне как капитхошель махат, и так выходит капитхошель улям. Да, что открой мне как отверстие ушка, как-то, иголки, а я тебе открою как весь мир. Да, то есть как бы человек делает это, отсюда учат, многие учат, что человек делает маленькое пробуждение к Творцу, а Творец ему раскрывает очень многое. Да, и это здесь тоже, когда он сам захотел, решил, то тогда с ним произошел чудо. А так, в принципе, его даже не остановили там. Да? Как бы, есть еще ряд объяснений на это дело, как может быть, что вдруг Яков забыл. На самом деле здесь несколько комментаторов разбирают это, что на самом деле не совсем это так, что Яков это забыл, у него был какой-то расчет, именно когда он шел по дороге, что там была, как бы он убегал от Исхака, и был пикох нефиш, и поэтому он не имел права остановиться и помолиться, а после того, что он дошел до Харана, в принципе, он дошел до границы вот того самого места, да, вот поэтому комментарий это так, он дошел до этого самого места, и тогда его догнал сын Исава, Элифаз, Исав послал за ним своего сына Элифаз, чтобы он его убил. Элифаз, когда пришел к нему и нашел, да, настиг Якова, а он был ученик Якова, он учил у него Тору, Элифаз. И это значит его учитель. А с другой стороны, отец ему, то есть Исав, приказал убить Якова. Так он сейчас находится в проблеме. С одной стороны, нужно уважение к отцу, отец приказал, значит, надо выполнять. А с другой стороны, это его учитель, как он его убьет. И тогда, и что делает человек, да, когда у него возникает вопрос? Ну, что он делает?
Ну, спросить надо.
Спросить надо, у кого спросить? У своего учителя. Так он приходит, Якова, и это значит спрашивать, что делать? С одной стороны, я должен тебя убить. А с другой стороны, это же мой учитель, как я это могу, да? Ну, то есть уважение к отцу, отец приказал так, а я это так. Так, да. Мусар такой, да, такая мораль Исава, да? То в любом случае, а Якову говорит, нет проблемы. И, да, ты у меня берешь, да, возьми у меня все деньги. И тогда я стал бедным. То есть так, когда он пошел в Харан, он же пошел жениться. А жениться, значит, у него это, да, он должен был взять с собой деньги, как Элиезер пришел с 10 верблюдами там, да, 10 верблюдами брать Ривку с богатством, с деньгами и так далее. Он тоже пришел, ему отец тоже дал чек, что он там ему дал, да, деньги, которые это. Так он говорит, забери эти деньги, и тогда я буду бедным. А сказано, что бедный считается как мертвый. Поэтому, получается, ты выполняешь две эти вещи. С одной стороны, не убиваешь, а с другой стороны, как будто бы убивают. Сделал его бедным, как будто бы мертвым. И так оно произошло. Он забрал у него деньги, и, значит, вот стало это, да? Стало, да, и на этом закончилось, но не убил его. Теперь в этот момент уже получилось, что Яаков, он понял, что, в общем-то, больше его никто преследовать не будет, поскольку, в принципе, все это. Так теперь уже не было пикуах нефеш, опасно для жизни. Так теперь он подумал о том, что я же прошел мимо Иерушалайма и не помолился. То есть не то, чтобы он забыл, как может быть, что Яаков забыл. Это объяснение, по-моему, Хатам Суфер дает такое вот объяснение этому делу. Значит, это. Ну, в любом случае, он там это, да, оказался, решил помолиться, и тогда, значит, подпрыгнуло к нему это, и Иерушалаим, значит, подпрыгнул к нему туда, и чтобы он это, да? Да, в Маду, Лойку, Вашам, Харанова, когда время, Украм, Орхех, Эли Харана, Кимат, Али Харан, Амареша, Шават, Амруха, Эвда, Тели, Миада, Ковцева, Амарейц. И так вот эта вот путаница небольшая, что это за город? Что это за место такое, и что, как вдруг это? Здесь несколько вопросов сразу возникает, да? Сразу это. Во-первых, почему так важно вот это вот назвать, вот это, почему именно так оно произошло? И почему так оно должно было произойти? В конце концов, если уж надо было, это же было чудо, да? Чудо было что? Что эта земля подпрыгнула, туда пришла. Могло быть, чтобы... И Яаков, если уже он должен был прийти к Иерусалиму, то есть чудом таким образом, так он мог дойти до Иерушалайма тоже. Почему именно вот земля ему туда переместилась, да? Или по другим комментариям, которые говорят, что он из Харана оказался тоже таким обычным, ну как обычным вроде, да, ему подпрыгнул, что он переместился таким образом в это место само по себе, в Луз. И так, а кроме этого, значит, Шалаем тоже сюда подпрыгнул. Зачем это должно было быть? В чем идея этого дела? Да? Это то, что мы хотели разобрать. Потому что Тора так это останавливается на этом и говорит. Вот, на самом деле, что мы не перепутали, что на самом деле это не Рушалаем, а это Луз. Там Рушалаем. Это с одной стороны. С другой стороны, вообще, что это значит, когда он находился там? В этом месте, Луз, и туда подпрыгнул от Иерушалайма. Он сейчас там молится и так далее, находится, он пришел помолиться, в принципе, правильно? Пришел помолиться, и там, значит, было ему это пророчество. Теперь это называется, это место назвал Бет-Кель. Теперь, почему? Потому что это место Творца, дом Творца, правильно? Теперь, когда он там находился и молился, и все это называется, что он молился в Иерушалайме или молился в Лузе? Как назвать это дело? И потом, когда эта гора вернулась обратно, а имя, которое там было дано, Бейт-Кель, оно относится к горе, да, горе Мурье, которая потом вернулась, или же к тому месту, на котором это находилось. Вопрос, да, несколько вопросов непонятно, как все это крутится, правильно, как надо все это дело понимать. Это называется, что находится в Шан. Что такое место? Где место? Место, где там она, значит, гора тут там оказалась, он залез на эту гору, значит, он сейчас в Иерушалайме или находится в том самом месте, где находится эта гора? И почему это важно? И почему это важно, какое место? Да, какая разница, где он помолится, в принципе?
Расстояния другие вообще.
Понятно. Ну, сегодня с современными физиками становится понятно немножечко все это дело, да? Там, относительно того и другого перемещения, движения и так далее, да? То есть в современной физике тоже все это не настолько определено, да? И там тоже вопрос, как это относиться. В любом случае, немножко мы пытаемся разобраться, насколько это возможно, да? А первое, с чего мы начнем? Ну, в общем-то, как мы сказали, а само вот это вот понятие передвижения в пространстве, вот таким вот, как человек взял, перегнулся в другое, оказался в другом месте, это известная вещь в истории. В принципе, мы видим это, в Торе сказано, что это, в море сказано, что три человека были такие. Но на самом деле мы знаем ситуации, когда это перемещение в пространстве было известная вещь. Люди это делали, могли сделать сами. И я знаю рассказы еще несколько лет, 200-300 тому назад, йеменский раввин из Йемена отправился в это, да, в Иерусалим таким образом, желаем, таким образом. Сделал каким-то способом, он тоже мог это перемещаться в пространстве. Ну, там где-то посередине он где-то отвлекся посередине и упал, про него это рассказывается. Но были еще ситуации, которые это, да? То есть, в принципе, сама идея, как можно переместиться в пространство, каким образом? Здесь должны понять разницу небольшую. То, что здесь сказано, и то, что вообще, то, что это в истории известно, это разные вещи. Потому что то, что вот это вот само перемещение пространства, мы сегодня как знаем, перемещается в самолете, правильно? А раньше как это делали? Те, кто могли делать, те хотели делать. Делали различными способами. Есть различные силами, которые можно. То есть тот есть знание, которое человек обладает этим знанием, при помощи мистики, могли делать такие вещи, могли передвигаться в пространстве с одного места в другое. Да? Только то, что там надо было делать, разные действия, надо было уметь это делать, надо было знать, как это делать и так далее. Тот, кто знал, кто умел, есть. И рассказано во многих местах, что это делали. Но на самом деле то, что там происходит, то, что они делали вот это в истории, это не то, что здесь происходило. Это разные вещи. Потому что там они использовали некоторые силы того самого знания, про которое мы говорим. Так это, в принципе, тоже законы природы. Это не чудо. То, что они пользовались силами мистики, мистика, как мы это когда-то объясняли, не является чудо. Да? А что это есть? Это тоже законы природы, только не той природы, которую мы видим, то, что сегодня исследует экспериментальная наука, да? А есть другое знание, которое как бы глубже, чем это, откуда и как оно приходит, мы где-то подробно разбирали все вот эти вот, как точно это знание работает, да? Не как точно оно работает, но суть его, да? И вот это как бы использование законов природы на определенном уровне, да, на другом уровне. Не, то есть есть как бы природа, которую мы видим, видимая природа. Это то, что сегодня, есть у нее законы определенные, по которым она функционирует. То, что сегодня, как это, современная наука этим занимается, это исследует и так далее. А есть природа более как бы утонченная, что и экспериментом там невозможно что-либо определить. Но тот, кто знает, как этим пользоваться, то тогда он может это делать. Но и может передвигаться в пространстве тоже, без проблем. Точно что-то силы я мог бы объяснить, но не знаю, если это необходимо, да? Есть определенно. Мы когда-то разбирали эту вещь. Есть такая возможность, да?
На частных уроках.
На частных, практически занятия.
Практически.
Это отдельная вещь, да? Но то, что происходило там, это совсем другое. Там было чудо. Это надо понять. Да, чудо и вот это, да, это как назовем это фокусом, да. А то, что там было, это чудо. Это другая вещь совсем. То есть там не пользовались какими-то силами, а там это то, что Творец это сделал. Творец, что такое Творец? Чем чудо отличается от природы? Да, даже в обычной природе. Чем чудо отличается от природы? Мы тоже когда-то подробно это разбирали со всех сторон. Да? Что чудо, оно аннулирует природу. Да? Когда человек видит чудо, то он все понимает, что природы нет. То есть нарушает природу таким образом, что мы видим, что нет природы. То есть, в принципе, человек, когда видит чудо, ему понимает, что вся природа, которую он видел до сих пор, он видел только воображение, только ему казалось, что она есть. А на самом деле ее нету. Это то, что делает видение чуда по-настоящему. Просто аннулирует это, да? То чудо, мы говорим, есть разная природа, более утонченная. Там тоже есть свои законы, можно и пользоваться. Это пользуется законами природы, теми законами природы, да, но они законы более утонченные. Они тоже законы, они ограничены, как и эти законы, только по-другому, границы свои, по-другому. Все природы, они ограничены в своих рамках. Так те рамки, которые есть, можно этим пользоваться, выйти из рамок невозможно. Приходит, значит, на том самом уровне духовном, той самой духовной природе, мы называем ее природой, да, в мистике, скажем, это да, определенный уровень духовности, что относится к мистике, есть параллельно ему как бы действительность, которая уже относится к чуду, к духовности, а не к природе. Вот эта вот духовность, она аннулирует природу, даже там. То есть это значит, что аннулирует, что если кто-то делает вот эти вот законы мистики, также некоторые из этих законов называются колдовством, которые запрещены делать. И если кто-то делает, то тогда, да, чудо аннулирует ее, духовность аннулирует ее. То есть она никогда не может перебороть духовность. Да? То есть на каждом уровне как бы есть две стороны. Сторона, как бы, на каждом духовном уровне есть как бы две стороны. Сторона природы, как бы природы, то есть определенных сил, которые подчиняются определенным законам. И противоположная сторона, которая ее аннулирует. И когда там, на том самом уровне происходит чудо, это значит, происходит тоже аннулирование этих законов природы. То есть получается, чудо это другое. Это то, что, не то, что не использование каких-то сил, а это аннулирование всех сил. И поскольку аннулируется сила, то тогда не аннулируется ограничение. И поскольку аннулируется ограничение, поэтому есть чудо. То есть то, что человек находился здесь, а он сейчас находится в другом месте. И это произошло за счет этой кфицата дерех. Это не потому, что он воспользовался какой-то силой, которая переместила его с одного места в другое. А это, что делает? Это просто аннулирует природу, что значит аннулирует границы, ограничения. И поэтому для него нет границ. Он был сейчас там, а сейчас здесь. Тот, кто в природе, он ограничен. Он не может быть и там, и здесь одновременно. Да? А когда этих границ нет, он может оказаться или там, или здесь, или вместе, или еще. Да? Когда теряются границы. Это идея чуда. Да? И мы сейчас попытаемся понять больше, чем это. То есть, чем отличает, как возникает, что такое это чудо, как оно возникает, что значит чудо. Мы когда-то разбирали у Рав Деслера очень подробно эту вещь, что в принципе, когда мы смотрим, как это еврейский взгляд на мир природы, что такое природа с точки зрения иудаизма, что на самом деле мы как бы, как и сейчас мы сказали, обычно разделяем на две действительности, на чудо и природу. Есть явление в рамках законов природы, и чудо – это то, что разрушает или аннулирует природу. И, да, не вопрос, что мы сегодня не очень видим чудеса, но это не меняет дело, потому что сегодня поколения такие немножко более скрытые. А когда-то это видели очень неплохо, да, вот это вот различали между, да, встречали эти нарушения в природе при определенных обстоятельствах, в определенной этой действительности, да. В определенные времена это было довольно частое явление, понятие чуда. Чудо по-настоящему, не фокуса, не мистики, а чудо, то, что аннулируется, снимает всякие границы. Так это, и так мы разделяем обычно, что есть как бы чудо, то, что разрушает, аннулирует законы природы, или явление природное, которое в рамках законов природы. Да? Но как Рав Деслер объясняет, что это не совсем так, что на самом деле все является чудом. Нет природы, нет закона, нет природы в принципе в мире. Мы когда-то это, да, то есть он дает, а мы подробно один раз, да, где-то там разбирали природу и чудо и так далее, еще где-то мы подробно разбирали, еще, по-моему, квантовую механику, у нас там была какая-то лекция про причинность, квантовую механику, иудаизм, квантовую механику и философию, и там мы тоже приводили хотя бы частично вот эту вот идею, что по Рав Деслеру, как он это объясняет, что, в общем-то, природы как таковой нет в принципе. А что есть? Мы видим различные явления, которые происходят. Они заходят по закону природы. Говорит он так, эти законы природы, в принципе, иллюзия. Что на самом деле есть только чудо. В принципе, все делает только Творец. Любое действие – это только действие Творца. А у Творца есть только действие чуда. Он не действует по природе, он действует только по чуду. Только чудом, то есть, что значит чудом? Чудом это не как нам, у нас это принято, мы это видим, что какое-то явление, зачем какое-то есть другое явление материальное, которое его вызывает. Это называется в рамках природы. А чудом это когда произошло явление, и нет никакого другого материального явления, которое вызывает. Так это, да? Это значит чудо, так по-простому. Так объясняет он, что в принципе все явления в мире природы, они чудо. Да? То есть они не связаны, у них нет никакой причины материальной. Но мы видим причины материальные, так или иначе. Да? На самом деле эти причины, которые мы видим, они не являются его причинами. Это только нам кажется, как будто бы есть. Почему? Потому что Творец специально так сделал, что он хотел, чтобы мы видели природу. Поэтому есть некоторые чудеса, так он их делает в определенной последовательности. Некоторые явления делают в определенной последовательности. Сначала это, а за ним сразу это, а за ним сразу это. Когда я смотрю на эту последовательность, я думаю, что одно выходит из другого. Но на самом деле нет связи между явлениями. Каждое явление – это чудо. только то, что Творец их делает одно за другим в таком порядке, в таком соотношении и в таком временном как бы различии, в том, как это, да, чтобы я видел бы и думал бы, как будто бы одно выходит из другого. И он приводит пример, что, например, есть, да, в природе есть закон, сила притяжения, скажем, то же самое. Тело падает, почему оно падает вниз, а не поднимается вверх? Закон природы, сила притяжения. Объясняет, что нет никакой силы притяжения в принципе. И то, что это тело падает, камень падает вниз, это чудо. Только что Творец хотел, чтобы мы чудо, чтобы мы видели, как будто бы это природа. Тогда что он делает? Он это падение тела, это тело, оно его опускает. Каким образом? Он повторяет это чудо много раз. И когда я вижу одно и то же чудо, которое повторяется много раз, я отношусь к этому как к природе. Я вижу постоянно, что камень падает. Нет никакой связи между одним падением камня и другим падением камня. Но поскольку Творец хотел, чтобы я видел какую-то связь, он постоянно это делает в одном направлении, чтобы дать мне ощущение природы. Так возникает природа. Так Творец создает природу для человека. Да? Понятно это, я думаю, объясню, нет? Он создает видимость законов природы. На самом деле все явления только чудо, но поскольку он хотел, чтобы человек видел природу, так он эти чудеса определенные повторяет один за другим, или повторяет в определенной последовательности, чтобы человек мог видеть закономерность и думать, что есть закономерность. И так он ему создает природу, в принципе. В какой-то момент Творец может это не делать, и тогда не будет этого. Но в принципе, то, что я вижу эту природу, откуда я прихожу к выводу, что она действительно есть, там законы природы? Потому что я вижу закономерности в этих явлениях, да? А какова природа каждого явления, никто не знает. Какова настоящая причина? Я вижу какую-то последовательность, думаю, наверное, одно выходит из другого. Так это вот ощущение Творец создает тем вот таким образом. Теперь, вот получается тогда, что каждое явление природное тоже, любое природное явление, оно чудо. С этой точки зрения. Нет природы вообще в принципе, она только кажется как это, но на самом деле чудо. А с другой стороны, мы-то не называем это чудом, называем природой. А есть другие явления, которые мы называем чудом. И здесь он делает разделение, что есть явления, которые, чудеса, которые Творец хочет, чтобы человек видел это как природу, так он повторяет и делает ее таким образом. И вот эти вот чудеса, и эти чудеса мы называем чудом скрытым. Чудеса, явления, которые Творец сделает один раз в истории, то тогда его мы называем открытым чудом. То есть, когда мы говорим о чудесах, что мы имеем в виду? Что прошло какое-то событие необычное. Что же необычное? Что мы никогда не видели. Та вещь, которая никогда не встречалась, то, что не видели, это чудо. То есть вот это вот явление, оно открытое чудо, мы называем открытым чудом. Если же это чудо будет повториться один раз, второй раз, третий раз, я к этому привыкаю, и тогда уже могу даже построить какую-то закономерность, еще что-то, увидеть какую-то связь, и тогда оно перестает быть чудом, и тогда оно называется чудом скрытым. Или другими словами, природа – это тоже чудо, только чудо скрытое. Получается, два вида явления есть в мире. Есть явление, есть только чудеса, только есть чудеса скрытые и чудеса не скрытые. Чудеса скрытые – это, в общем-то, все, что мы видим перед собой. И оно скрыто, почему? Что, с одной стороны, мы не знаем его причину, а с другой стороны, нам кажется, как будто бы нам понятно, почему и как оно происходит. А с другой стороны, есть чудеса открытые, то есть те явления, которые это, да? Теперь, если идти так он там приводит тоже подробную эту, да? Что если идти по этой вещи, то получается у нас, что вся видимость, то, что мы видим, это мир природы. Некоторая картинка, которая представляется нам, она на самом деле всего лишь иллюзия. Это представление, как будто бы есть природа, а не на самом деле она есть. И поэтому, когда Творец хочет сделать, изменить какое-то действие в этом мире, нет ему проблем это сделать. Он может это сделать внутри природы, в рамках скрытого чуда, а можешь делать это в рамках открытого чуда. Мы как-то разбирали эту вещь, да? Что то, что Рав Деслер приводит, это объяснение слова, да, то, что сказано Эйна браха мацуяли бадавара саму минаэн. Как-то мы разбирали, что браха, благословление, находится, кроме как, в вещи, которая скрыта от глаз. И мы там разбирали, как это работает. Что значит браха, что если Творец хочет дать человеку, что браха это увеличение. Да, не прославление, а увеличение, это смысл браха. И вот Творец хочет, чтобы человеку что-то было больше, что-то увеличилось, что-то было браха, благословление. То он это делает скрыто от глаз. Что значит скрыто от глаз? То есть, если у человека есть какой-то амбар, он собрал урожай, тонну. А Творец хочет, чтобы там было 2 тонны, дать ему броху. Так просто тот уходит ночью, значит, на вечером уходит. К утру он приходит, там у него 2 тонны. Только при условии, что он этого не видел. Как не видел? Это значит, что он до этого не знал, сколько он положил, он не посчитал ничего. Потому что если он посчитал, и сейчас там увеличилось, то будет чудо открытое. А как? А так оно, значит, чудо, да? А когда же он ушел, это чудо открытое. Да, так, когда его не видел, так это чудо скрытое. Он так думает, что так и на самом деле было. Так говорит, что получается вроде все в рамках законов природы. Нет никогда, нет нарушения природы, но тем не менее Творец может делать разные вещи, потому что природа построена именно таким образом, как мы сказали, что нет связи, что там у него тонна, может возникнуть 2 тонны, 10 тонн. Нет никакой связи с тем, что он собирал до сих пор, как мы сказали, да? В принципе, просто она, связь есть только потому, что Творец хочет видеть, чтобы была какая-то, чтобы мы видели какую-то последовательность и какую-то связь. Поэтому он делает явление так, чтобы была какая-то связь. Но если я не смотрю на это и не вижу это, то он может сделать любую вещь. И не с этим, да? И скрыто от глаз. И там, правда, если спрашивают, почему это так, если, скажем, в том самом амбаре это возникает скрыто от глаз, просто, то есть чудом, но скрыто, да, полное чудо, то есть было тонна, стало 2 тонны, просто так, да. А почему? Почему бы это не было бы путем природы тоже в рамках законов природы? И мы там пришли к выводу, что на самом деле нет смысла делать это в рамках природы, когда человек это не видит. То есть, когда человек не смотрит на природу, на это явление, то нет необходимости это явление делать в рамках природы. Делать одно за другим, повторять каждый раз. Это зачем? Ведь вся эта схема явлений, которые выглядят как природа, была сделана только для того, чтобы человек это видел и думал, что как будто бы есть природа. И это важно только тогда, когда он смотрит. А когда он не смотрит, то оно может возникнуть просто так, там не нужно соблюдать этих с точки зрения Творца, он делает сразу конечное чудо, как оно должно быть в конечном результате, не должен делать последовательное чудес, которое как будто бы приводит вот к этому результату. Да, понятно. Получается, тогда мы сказали, если так, то получается очень интересно. Весь мир так построен, природа так построена, весь мир так построен. И тогда мы всегда можем спросить вопрос, подожди, вот то, что я сейчас вижу, почему я это вижу таким образом? Потому что Творец мне хочет показать природу, правильно? А вот если я на нее не смотрю, она тоже такая же в тот момент или нет? Как мы сказали тоже, приводились на Пшахаем, что Творец каждое мгновение создает мир заново. Так вот, если я сейчас нахожусь в этой комнате, так она есть. А когда я выхожу из нее, никогда, никто там не находит, никто не смотрит, так она тоже там продолжается, все те же процессы, которые это... Зачем? Нет необходимости в этом, потому что никто не видит. Да? Так получается, что когда я смотрю, она есть, когда я не смотрю, она нет. То есть это картина мира определенная, как это строит Рав Деслер, мира природы, что это некоторая иллюзия, которая дает некоторые картинки глазам человека тогда, когда он видит, тогда, когда он смотрит. Для того, чтобы он сделал те выводы, которые он должен сделать, что да, чтобы как будто бы есть природа. Но только когда он смотрит, когда не смотрит, не надо вообще, это нет никакой необходимости в этом. Чтобы она на самом деле существовала. Это мы так объясняли, человек смотрит на звезды, помните, да? Человек смотрит на звезды. Они есть или их нету? Сколько человек видит звезд на небе? Невооруженным взглядом. Около 6000. Да? Он смотрит на звезды, они есть там или нету? Ну, есть, конечно. А когда он перестал смотреть? Творец в тот момент тоже их создает или нет? Ну, может быть, для тех, кто другие кто-то видит, а если никто не смотрит? Нет смысла, чтобы они там были. Когда я посмотрел, они снова там возникают. Каждое мгновение. Такая картина мира. Да? То есть, на самом деле, только когда человек не смотрит, они есть. И тогда мы приходим и спрашиваем вопрос, хорошо, ладно, а вот потом открыли телескоп, увидели еще звезды. А до того, как его открыли, они там были или не были? По сути, не были. Что когда человек начинает смотреть больше, то когда же Творец ему хочет показать, что как будто бы есть природа, значит, за звездами есть звезды, так вот в тот момент они возникают, чтобы ему создать эту видимость.
То же самое с микроскопом.
А он сделает телескоп более сильный. Так он покажет ему еще звезды, которые за звездами. А так на самом деле там ничего нет. Это мы не раз говорили. Вопрос, если там эти все миллиарды звезд, там Млечные Пути и все прочее. Да? То есть с этой точки зрения мы говорим, это так построена природа. На самом деле она только построена таким образом, чтобы представиться в глазах человека, как будто бы есть природа. Но на самом деле нет такой действительности, как таковой. Очень такой оригинальный взгляд, не совсем простой. Иной раз кажется немножко непонятно, но если хорошо подумать, там как бы нет противоречий. Все устанавливается на местах, можно все объяснить без всяких проблем. Да нет никаких, наоборот. Есть множество проблем, которые в философии невозможно разрешить. В мире невозможно понять многие вопросы, связанные с причинностью и так далее. А вот таким путем мы именно и только таким путем мы можем все разрешить, но нет никаких противоречий. Да, и мы это делали вот там вот в этих лекциях. Да? Теперь получается так, что если так, что Кадош Барух Ху, когда он создает человеку какую-то картинку, что он находится здесь или находится там, или находится еще где-то, да, он видит какую-то картинку перед собой, какую-то. Это то, что ему создается чудом, в общем-то. Да, для того, чтобы дать ему ощущение этого мира, чтобы он мог себе что-то там думать и так далее, чтобы у него была свобода выбора, чтобы он ощущал себя, что он в мире природы, и тогда может делать плохие поступки, хорошие, плохие, и так далее. Все это было создано для человека, для того, чтобы он мог выполнить свою работу. В рамках этой природы, которая была создана для человека, в его видимости, представлена ему, есть ограничения у этой природы. Разные границы, разные законы, то есть Творец делает эти чудеса такие, что как будто бы они подчиняются каким-то законам. И в рамках этого есть ограничения. В рамках чуда нет ограничений. В рамках природы есть ограничения. Одно из ограничений – это перемещение в пространстве. Человек находится здесь и не может находиться там. Так мы это видим, правильно, мы пытаемся, все, что мы смотрим и так далее. Но это так, поскольку нам Творец хочет это показать, и поэтому нам дает именно таким образом. Мы не можем перейти от первой картинки до конечной картинки, без того, чтобы пройти ряд картинок до этого в определенном промежутке времени и так далее, при определенных усилиях и прочее. Да? Но с его точки зрения нет никакой проблемы. Одну картинку поменять сразу конечной картинкой. И вот человек видит одну картинку, а сейчас он видит уже конечную картинку в того самого места, где он должен был бы быть. Это идея чуда. То есть это мы объясняем идею перемещения пространства. Вот то, не фокусом, как то, что рассказывается в истории, то, что люди пользуются разной мистикой, потому что там тоже они пользуются в рамках закона природы, только на другом уровне. А здесь мы говорим о чуде, это совсем другая природа, она исходит из другой, то есть это исходит от Творца, то есть от того, кто создает у человека ощущение видимости природы. Он же эту же видимость может в любой момент заменить другой. И тогда как будто бы я переместился, на самом деле я никуда не перемещался, потому что перемещение в природе, оно тоже иллюзия, на самом деле нет никаких перемещений и так далее. Да, так и по-простому. Если идти дальше, если идти более строго и проследить всю эту точку зрения, и попытаться при помощи этой точки зрения объяснить всю природу, получается интереснейшая картина, но без противоречий. Все становится на свои места сразу, все проблемы разрешаются. Все вопросы в природе, которые, да, они разрешаются исключительно. Да? нет никакой проблемы. Во всяком случае, это как бы точка зрения здесь, да? И этому, и это вот таким образом, в принципе, надо объяснить эту идею перемещения в пространстве. То есть он сейчас находится здесь. Как он находится здесь? Это картинка, которая ему сейчас представлена, что это и так далее, со всеми звездами, со всеми... Все, что он находится сейчас в данной точке пространства, в данной точке мира. Он может это измерить, проверить компасом, там еще какими-то, да, смотреть по звездам, смотреть еще по каким-то путем и так далее. И он оказывается в другой точке пространства, там другие параметры, он может тоже это измерить и так далее. Так, обычно, чтобы оказаться из одной картинки, оказаться в другой картинке, Творец не дает ему возможность просто так, он ограничил его в рамках этой природы, ему нужно пройти длинный путь, да? А вот если ты какой-то момент необходимо это с точки зрения бесконечности, с точки зрения Творца, чтобы он оказался в другой точке. Нет никакой разницы совершенно. В принципе, в один момент это происходит. Да? Это понятная идея. Да, и теперь. Да, в любой момент может произойти эта вещь. Теперь, если так, то тогда возникает другой вопрос, более тяжелый. Если так, то вообще, что это значит? Человек находится в одном месте, он может переместиться в другое место. Вот как мы это объяснили. Или же, как объясняет здесь Раши, гора Морье, она оторвалась от того самого места, где она находилась, и оказалась вместе, вот в этом месте, да, где мы сказали, в Лузе. Если мы говорим с точки зрения вот такой картины мира, чуда, нет смысла во всем этом деле. Какая разница? В конце концов мы говорим, в чем смысл? Мы показываем человеку картинку, правильно, где он находится. Сейчас он находится там. Что это значит взять и переместить землю, кусок земли отсюда? Вы это самое место, то самое место. Как? Что это значит? Ведь само место это понятие только иллюзия. То есть то место, где он сейчас видит, это тоже некоторая картинка, которая ему сейчас. То место, где он находится там на гора Морье, это другая картинка. Он может выйти из этой картинки в другую картинку без вопросов. Но мы здесь говорим, что нет, гора перепрыгнула сюда и это. Да? То есть с точки зрения чуда нет здесь никакой проблемы. То есть с точки зрения той картины мира, которую мы сказали, без проблем это может произойти. Просто теперь одна картинка заменяется другой картинкой, что вместе Луза оказывается также эта самая гора. То есть с точки зрения чуда этого. Но вопрос, зачем все это нужно? То есть мы, если как бы имелось в виду, что он оказался у Иерусалима, в Иерусалиме, так он мог бы оказаться прямо там, на горе Морье, там, где она находится. Почему гора Морье должна переместиться в место, где это Луз, и он там именно должен это, да? Именно там он, для чего это нужно было, вот такое-то, да? Вот такое вот особенное чудо, что он видит, как будто бы гора переместилась это. Что, во-первых, что меняется от этого, и почему это должно было быть именно таким? Эту вещь я пытался найти в разных местах, так более-менее, что-то, да, в чем объяснение, это вот какие-то идеи нашел где-то, да? Разные, где там написано. В принципе, что здесь есть, конечно же, здесь есть глубочайший смысл, к которому не будем ходить со всеми это, да, по двум причинам, да, которые мы не будем это, да, входить во все эти, да, а по каким двум причинам? По одной причине, что это очень сложно, а по второй причине, что я сам этого не знаю. То есть всех этой глубине и так далее, да? Но то, что можно сказать, то, что можно это, да, как бы понять эту вещь, там мы говорим здесь некоторую интересную вещь. Что на самом деле, вообще идея молитвы, идея Иерусалима. Мы говорим Иерусалим, что значит Иерусалим, гора Морье, что это Бет-Элоким, Зе Шара Шамаим и так далее, да, это дом Творца, и там оказалось это, да? Если мы сказали картину мира, как мы ее нарисовали, то тогда вообще какая разница, гора Морье, не гора Морье, Иерусалим, не Иерусалим. В принципе, все это только в представлении, в иллюзии человека, правильно? С одной стороны. С другой стороны, и просто в природе мы посмотрим, какая разница между одним местом и другим, землей, этой. Но мы знаем, что есть разница. Так мы считаем, что есть вообще земля. Есть Эрец Исраэль, что она святая, земля святая. Иерушалаим, оно еще более святое. Храмовая гора еще более святое. В принципе, это построено как по подобию Мишкана. Кодыш, то, что снаружи, двор, потом Кодыш и Кодыш и Кадашим. Святая святых, святое, святая святых. То есть мы видим разницу в месте. Есть место более святое, место менее святое. В чем идея этого, да, разделения на местах? Да, место более святое, место менее святое и так далее, очевидно. Ну, по всей видимости, идея вот это разделение в этих, оно имеет духовный корень. Да, то есть обратно, мы сказали, что это просто картинка, в конце концов. Но поскольку на небесах была идея того, что вот должен быть, должно быть место более святое, то есть духовность более высокая, определенная, ей было как бы установлена вот определенная картинка, с которой соответствует ей, какое-то некоторое место определенное, которое соответствует какому-то более высокому уровню духовности. Не будем входить в тонкости, что именно, но в той самой действительности Творец установил, что определенное место, оно будет более близко к духовности. В каком смысле более близко к духовности? Есть множество нюансов, что это значит, но по-простому, как мы это понимаем, когда человек молится, где должен молиться человек? Да. Ну, молится дома, один, ну, меня не лучше молиться, чем это, как сказано, правильно? В Эрец Исраэль, скажем, молитвы принимаются, это, если он за границей молится, или то, что в Эрец Исраэль молитва, это разные молитвы. Молитва должна быть направлена в сторону Иерусалима. Человек должен быть направлять лицо в свою сторону Иерусалима, в сторону Эрец Исраэль, когда он за границей, в сторону Иерусалима, когда он в Израиле. Когда он в Иерусалиме должен направлять в сторону храмовой горы. Там молитва, она самая большая, самая высокая. Да? Это как бы, да, и, то есть есть определенные места, у которых связь с духовностью, она выше. Да? Что значит более святая? Хотя бы вот поэтому, по нашему простому смыслу, не буду ходить там в разные тонкости, да? А вот по нашему простому пониманию, место более святое, как бы, в этом смысле мы говорим, оно находится как бы ближе к Творцу. В каком смысле? Что эта молитва, она больше слышится, или больше принимается, или ближе и так далее. Обратно на простом смысле, как мы можем говорить, потому что это тоже надо объяснить, что значит молитва принимается, и что значит молитва больше или меньше, как это работает, почему зависит это от места. Но это было так установлено в рамках идеи создания этого мира, чтобы в этом мире было также разделение на место более духовное и место менее духовное. А что там в этом месте? Песок, он тот же самый песок, камни те же самые камни. А идея хотя бы, в чем это проявляется, святость? Ну хотя бы в первом, вот в этом то, что мы говорим. Это не единственная вещь, только внешняя вещь такая, да? Но хотя бы в этом то, что человек, молитва его здесь, она больше принимается, больше слышится и так далее, и так далее. Да, что мы тоже хотим понять, что это значит за молитва, да? Теперь, и это то, что мы знаем, да, что молитва, поэтому Израиль это более святое, место более святое, и так мы также разделяли на что там, да, что до прихода Машиаха, после прихода Машиаха, да, не будем сейчас, как мы сказали, это до прихода, после прихода Машиаха, вся земля Израиля, она будет как, да, весь Иерусалим будет, это храм, как бы это Мигдаш, весь храм, а на территории Иерусалима будет храм, третий храм. А на территории Израиля это будет Иерушалаим, а весь мир это будет как Израиль, да? И мы там объяснили, что это после прихода Машиаха. И эта идея обратно, в прямом смысле, надо понимать, это, да, чтобы понять это имеется в виду в духовном смысле. Как бы действительность выходит, переходит на какой-то уровень духовный более высокий, таким образом, что уже также то, что вне Израиля, оно получает ту же святость, которая до сих пор была в Израиле. То есть, скажем, по-нашему, молитва за Израилем начинает приниматься так же, как молитва до этого была в Израиле. Это значит, что здесь мир становится Израилем. То есть, меняется духовность, это каждое место, у него увеличивается духовность его. Не то, чтобы Израиль распространяется по всему миру, как мы сказали, а то, что духовность всего мира, она становится соизмерима с духовностью земли Израиля до этого. А духовность Израиля становится как духовность Иерусалима и так далее. То есть имеется в виду, как бы весь мир в духовности, он становится на другом уровне, да, и тогда он, значит, это, да, и тогда весь мир становится более духовным, естественно, и тогда это мы говорим, что он как бы перешел то на уровень такой, что Израиль, он стал, что весь мир вне Израиля стал как бы Израилем в этом смысле. Еще мы говорили, что как мы, всякая духовная действительность, она была, она создана в логической схеме определенной, как это было отображено в человеке. Не один раз мы это говорили, правильно? Что есть человек, руки, ноги, уши и так далее, да, все тело, почки и все прочее, что это не случайно так он построен, а что эта идея, это в принципе некоторая схема миров, мира. Каждая духовная действительность отдельная, и все миры вместе, они представляют собой тоже в некотором смысле человека, но в логическом смысле, не визуальном, а в логическом, да, что есть руки, ноги и так далее, как мы не один раз разбирали. То же самое можно сказать про землю Израиля, про землю вообще, про землю в этом смысле, да, про землю, которая это, да, что и земля, она тоже вся, ее можно построить, представить в форме человека. Хотя мы не можем как-то это визуально это сделать, но в логическом смысле это есть. И вот тогда получается, что условно, я не помню, мы когда-то это разбирали подробнее, но приблизительно так мы должны сказать, что как бы земля Израиля, это получается как голова, по всей видимости. А вся земля отдельно, это как тело этого человека, да? А в земле Израиля там есть, значит, до глаз, выше глаз, мозг и так далее. Если рассматривать это, то там есть Иерушалаим, там, скажем, мозг, а Бет-Амикдаш, храмы, там, как бы внутреннее это и так далее. То есть как бы можно это, точно не знаю там, вот как оно точно разделяется, но, по всей видимости, так разделяется на глазах или еще это, да? И вот эту идею разделения, как бы, да, и можно это увидеть также вот в телесности и так далее. Теперь, можно это увидеть также в земле, во всей земле остальной, там тоже есть разделение на различные логические структуры, которые соответствуют рукам, ногам, печени и так далее. Каждое место, оно более чистое, более нечистое, более далекое, более близкое, ноги и так далее. Каждое место у него есть как бы своя это. С чем это связано? С идеей обратного уровня духовности в том самом месте, потому что каждая как бы детали вот в этом логическом рисунке человека, она соответствует определенному уровню духовности. Да? И вот это вот получается, что Израиль в этом смысле относится как бы к голове, а Иерусалим, храмовая гора находится к самой внутренней или самой высшей или внутренней стороны той самой головы, логической головы, то, что мы говорим с точки зрения Земли. И тогда у нас получается понятие места. Хотя само место визуальное, которое мы видим, оно, как мы сказали, строится только воображение человека, дается как картинка. Но оно само по себе связывается с реальностью. То есть это мир природы, он, вы сказали, как это, картинка воображаемая. Но и она вызывается для того, чтобы показать некоторые духовные понятия. За этой картинкой есть реальность, да, духовная реальность. Она на самом деле реальность. И вот это вот, поскольку каждое место, вот то, что мы видим визуально, оно связывается с определенным уровнем духовности, с определенным уровнем духовности, то тогда вот именно это мы называем местом. Место более святое, место менее святое, место там, Иерусалим, Израиль и так далее. То есть уровень его приближения к духовности. И поэтому мы, и тогда, значит, мы должны понять идею молитвы, скажем, мы говорим о молитве по-простому, идею молитвы, что тогда будет разница, где человек молится. Почему? Потому что там уровень духовности, то есть связь с некоторым, с другим духовным уровнем. И там он, значит, молитва, там она больше, не то, чтобы здесь есть какое-то вот, в самой картинке есть разница в песке или в чем-то, да? А вот именно вот этой духовной как бы подоплекой, которая связана с тем самым местом, про которое мы говорим. И если здесь надо понять, что тогда тоже попытаемся разобраться, что, что здесь происходит, что на самом деле Яков, что он хотел? Он хотел помолиться, правильно? У Иерусалима. Там проходили, он должен, да, если там проходили его отцы и помолились, и он тоже должен, хотел помолиться там, то он должен был там оказаться и там помолиться. Правильно? Почему вдруг он оказался именно в том месте, вот в этом самом Лузе, но при этом должен быть, чтобы там находился храм, храмовая гора, так она перепрыгнула туда. То, что перепрыгнула, это не проблема, мы сказали, только картинка, да? Но мы-то сказали, что есть какая-то духовная действительность у каждого места. У храма это наиболее высокая духовность, а у Луза это другая духовная действительность. Так почему одно, так когда он находится там, как мы сказали, где он находится? Гора, есть Луз, в этот Луз оказалась храмовая гора. Он сейчас находится на этой храмовой горе. Так где он находится, на храмовой горе или в Лузе?
На храмовой горе.
С точки зрения места. Если на храмовой горе это то, что должно было быть, так он должен был оказаться прямо у храмовой горы. Какая разница, зачем двигать храмовую гору? Его подпрыгнуть туда. И он помолился бы у храмовой горы. Почему должна эта храмовая гора прыгать в Луз, и там он должен? А если мы скажем, что находится в Лузе, то какой смысл храмовой горы, которая подпрыгнула туда?
По идее, храмовая гора должна была подпрыгнуть со своим духовным уровнем, иначе какой смысл?
Ну понятно, а иначе мы не говорим о чем. Именно об этом мы имеем в виду.
Было поднять духовный уровень этого Луза, может.
О, значит, да, есть какая-то связь между двумя вот этими понятиями. Это то, что по всей видимости мы должны здесь сказать. Что когда мы говорим, и именно так оно должно было быть, а не по-другому.
Почему именно так?
Ну, наверное, так произошло. Мы должны понять, почему это, мы должны понять, почему. Но поскольку так оно произошло, так оно должно было быть. Вопрос только у нас. Зачем это? Что? Какой смысл в этом? Ну, по всей видимости, потому что иначе, если бы он должен был бы помолиться в Иерусалиме, так он оказался бы в Иерусалиме. С точки зрения чуда нет проблемы. Не то, что проблема, что он мог долететь только до Луза, а дальше, значит, он не мог, так гора должна была прилететь к нему. Если гора не летит к Магомету, или как-то наоборот, то Магомет идет к горе, да? Это явно здесь не это, да? Он мог оказаться там без проблем, как вы объясняете.
Не знаю, почему тогда? Из обычных, так сказать, объяснений можно объяснить, что видно, у этого места Луз тоже был какой-то духовный уровень, как-то наложились от этого духовного уровня.
Наложились до духовного уровня, да?
Скорее всего. Больше ничего в голову не приходит.
Ну да, вопрос только в чем там была идея, да? Так это, как мы это сказали, в принципе, что такое молитва? Он же должен был помолиться, правильно? Что такое молитва? Мы когда-то разбирали, что такое молитва. В чем суть молитвы? Помните, мы разбирали? В чем идея молитвы? Глубокий смысл. Более глубокий, чем просто. Непростой смысл. В чем идея молитвы? И молитва там, как это, просьба, да? Просьба. Так мы это объясняли, просьба. На самом деле, это не просто просьба. Да? Идея молитвы, как мы когда-то так вот учили серьезно, да, это значит, что человек как бы поднимается к Творцу в каком-то смысле, да, то есть духовно, это что он должен делать в молитве, правильно? Что это поднимается? Он отключается от материального мира. В молитве, по идее, человек должен отключиться от интересов этого мира, правильно? Выйти из интересов этого мира. В духовном смысле это имеется в виду, что он выходит из этого мира, поднимается над ним. А какие интересы в нем? В нем сейчас интересы действительно Творца, да, духовности. То есть идея молитвы, как мы тогда объясняли, это не просьба о своих личных интересах. Это просьба, но не просьба о своих личных интересах. Потому что просьба о своих личных интересах, это, в принципе, к молитве не имеет отношения. Это находится в этом мире, да, отдельный разговор, как это работает. Мы тогда объяснили, почему мы молитву, просьба. На самом деле мы просим о личных интересах, на самом деле, но молитва должна быть не личной. Когда у нас позиция эгоизма, это не относится к духовности. Только мы там назвали это, что «Миток шило лишма ба лишма» из того, что не во имя Творца приходит, во имя Творца. Поэтому мы даже когда просим о себе, но на самом деле это получается также просьба в каком-то смысле для духовности, потому что в конце концов это ради духовности. Так все личные просьбы человек должен в молитве направлять к духовности, то есть дай мне деньги, зачем, чтобы я мог мицвот выполнять, дай мне дети, чтобы я мог мицвот выполнять, чтобы я мог хорошее делать, чтобы я мог и так далее. Когда человек просит у Творца, дай мне, чтобы мне было хорошо, чтобы я приятно, то нет никакой молитвы, никакой духовности в этом деле. Это понятно. А когда, только тогда, когда он имеет в виду, что ему это нужно для духовности.
Во имя Творца.
Это называется, из не во имя приходит во имя. То есть, ну как бы для себя, но там есть немножко во имя Творца. А настоящая молитва, та, которая должна была быть, и та, которая у праведников, и это то, что имел в виду Яков, что в этой молитве есть только для духовности, нет личных интересов в принципе. То есть молитва, по сути, это ради духовности, никаких личных интересов в принципе нет. Это чистая молитва, та, которая должна быть. В чем, а зачем тогда надо просить и молиться, если это не для себя, ничего ему не нужно, как бы ничего для себя. Почему? Потому что на самом деле, что нам говорит идея молитвы? Что как бы Творец, человек обращается к Творцу, он был создан для какой-то цели, выполнить какую-то роль. Для этого были даны орудия, келим. В этом мире, все, что есть в этом мире, у него, его, включая его тело и все, что остальное, это орудие для той цели, для которой он должен выполнить. Он был предназначен для этой цели, правильно? И он должен ее выполнить. Теперь, он как бы приходит и говорит Творцу, что вот все мои орудия, это значит, как бы поднимается в духовность, он выходит из этого мира и приближается к нему. Вот все мои орудия, все, что это. И вот все, что я должен был сделать в рамках этих орудий, я сделал. И это значит, я тебя прошу дать мне другие орудия. Для чего? Для того, чтобы продолжить дальше. Беседа? То есть идея молитвы, это значит поднять, то есть или привести как бы к Творцу, следующую задачу, которую он должен выполнить. Взять на себя какую-то роль большую. И это идея молитвы во имя Творца. Я хочу выполнить ту самую роль, то сделать то самое действие. И это обращение к Творцу, чтобы дал мне для этого орудие. И это мы сравнивали с идеей рождения. Рождения ребенка. Что это то же самое. Молитва. Это в принципе идея рождения ребенка, зачатия ребенка. Идея молитвы – это идея зачатия ребенка. Это как бы помещается, возникает новая действительность для выполнения новой цели. Да? То есть мы тогда называли, что в принципе поступки человека, хорошие поступки человека тоже являются его порождением, его детьми. В этом смысле точно, да? Это его дети. А где было зачатие? Вот когда он молитвы, когда он за них молился. Когда он молился, чтобы сделать эти поступки, чтобы ему дали для этого орудия. В каком-то смысле поступки его, это его поступки, это его как бы дети. Он для этого получает орудие у Творца, возможности, чтобы сделать. То же самое у него есть задача, выполнение которой может быть только в следующем поколении. Для этого ему нужны дети, так он как бы создает детей, чтобы они продолжали выполнять ту самую задачу. Это та же самая идея, да? Теперь получается, что молитва – это обращение к бесконечности, к Творцу, чтобы получить орудие для деятельности. То есть приходит и говорит, вот я хочу сделать то-то и то-то. Правильно? Теперь. В этой роли человека, какова роль человека, что он должен сделать, да? В чем была идея Якова, что он должен был сделать, в чем была суть Якова, вся и весь смысл его жизни, это создать еврейский народ. Поэтому и молитва его, в чем была идея молитвы его, дать ему орудие для создания еврейского народа. То же самое было Авраам, и то же самое Ицхак. Чтобы пошло дальше, это его поступки, это его продолжение, этого поражения. Теперь, молитва, где мы сказали, она там, скажем, в Иерусалиме, она наиболее выше. Что значит выше? Она выше, чем молитва, когда он не находится в Иерусалиме. Что значит выше? Она как бы поднимается к более высокой духовности, имеется в виду, как бы берет ответственность или роль более высокую. да? Ту, которую более основную, скажем, если роль вспомогательная, роль более основная и так далее. То есть на определенный духовный уровень не будем входить это. Но мы знаем, есть поступки человека, которые очень важны, менее важны, более важны, вспомогательные и так далее. И те, которые основные и так далее, и так далее. Так получается так, что в общем-то есть две молитвы. Одна молитва, которая да, на, в Иерусалиме, а другая молитва, которая за границей. Две вещи. Почему? В чем заключается эта идея? Что когда евреи находят, когда молитва внутри Иерусалима, внутри храмовой горы, это молитва о создании и функционировании еврейского народа в земле Израиля. Эрец Исраэль. И все это, когда весь еврейский народ находится это, да, для того, чтобы это. Но поскольку еврейский народ, как показали ему, он будет также в Галуте, так нужна молитва для того, чтобы он функционировал там тоже. То есть там роль другая. По всей видимости, должно было быть, может быть, могло бы быть, чтобы еврейский народ не должен был быть в Галуте. И тогда нужна молитва в Иерусалиме, там, что она дает ему возможности, орудия для, для, да, для, продолж, для существования Израиля, еврейского народа внутри него, с храмом, со всеми делами и так далее. Но если он оказывается в Галуте, то там тоже у него есть работа, вспомогательная, менее вспомогательная, такая, другая. Надо получить для этого орудия тоже. И тогда для этого тоже нужна молитва. И вот здесь, поскольку у Иакова было показано, было установлено, что еврейский народ будет в Галуте, вот, как мы это объясняли на прошлой лекции, да, что, в общем-то, да, на прошлой, по-моему, да, что там он, ему показали все галуты, все эти ангелы, которые поднимались, опускались, имелись в виду ангелы народов мира, которые, цивилизации, которые будут захватывать мир, власть в мире и так далее, подниматься, и там у них еврейский народ будет в Галуте, и там, поскольку Яков не поднялся, как сказано, что поднялся бы, не опустился, но не поднялся по этой лестнице, да, как мы это разбирали, то он, значит, это будет в Галуте, и тогда для этого тоже нужна также молитва, которая относится к Галуту. Поэтому, по всей видимости, если мы идем с этой точки зрения, то тогда та молитва, которая у него была, она была именно таким способом должна была быть, потому что Лузо находится на границе, то есть на границе с, да, с вне Израиля, а Иерусалим, а Храмовая гора находится там, поэтому его молитва, она включает в себя две вещи. С одной стороны, действительно существование еврейского народа в земле Израиля, так как она должна была быть. А с другой стороны, существование или действительность еврейского народа, когда он находится в Галуте тоже. И вот эти две вещи, они находятся, и эти две стороны, они в принципе соединились там в Лузе. И поэтому все здесь это так подробно разбирается в Торе. Есть там место, где я там нашел, где там что-то разъясняется в каких-то разных сторонах, здесь, да, в определенных духовных понятиях определенные две стороны духовности, которые находятся одна в этом месте, одна в другом месте, в каждом месте есть своя духовная сторона и так далее. Есть более глубже рассматривается эта идея, но я постарался эту идею немножко упростить, да? Чтобы это, чтобы мы как-то смогли понять. И тогда получается это параллельно тому, что мы уже сказали в прошлой или позапрошлой лекции, что когда я, что Яаков, где-то какой-то лекции, да, что Яаков учился где? У Шем Вевера. Чем Тора Шем Вевера отличается от Торы Ицхака? Он же учился в Ишиве у Ицхака, у своего отца он учился прежде всего, а потом он пошел учиться в Ишиве Шем Вевера, перед тем, как идти к Лавану, в Галут.
Ну, Ицхак где учился?
А?
У них же и учился.
Кто?
Ицхак.
Не, ну кто? У Ицхака было другое, Ицхак учился Авраама.
И у них же что?
Не, а он то, может быть, учился у них тоже, но суть не в этом.
Точно.
Правильно, но Тора Ицхака, мы тогда это то подробно объяснили в этой лекции, что Тора Ицхака это другая, чем Тора это, да? Тора Ицхака это идея Авраама, это распространение духовности в мире, а у тех Идея сохранения, то есть остаться праведником у себя, это две это. И две стороны действительно так мы видим, да? Действие влияния на других или же сохранение самого себя. Сосредоточение внутри самого себя, а не влияние на окружающий мир. Две, это в принципе хесед и гура. Да, две стороны, по всей видимости, знаю, если я правильно понимаю эту вещь, да? И тогда это две, это, да? Это то, что две силы, которые это. И тогда получается понятно, что здесь, поскольку он ходит в галут, так он должен, как бы, как мы сказали, что он, поскольку он едет в Калавану, он должен был знать часть Тору, Шему Эмира, чтобы знать, как сохраниться, находясь рядом с Лаваном, со злодеем Лаваном. Да? Для этого ему нужна была Тора, Шем Вевера, да? А здесь мы видим тоже нечто похожее, поскольку еврейский народ, он в принципе будет, да, продолжаться и должен уметь достигнуть своей цели, выполнить свою роль, находясь внутри Израиля, со всеми, с храмом, со всеми делами, и также находясь в Галуте. И поэтому нужно как бы два пути, две стороны нужно, два действия. Да, нужно вот такое и другое, как похоже на эти две Торы, Тора Ицхака и Тора Шем Вевера. И поэтому именно вот в этой молитве два этих места, они как бы символизируют два этих понятия. Молитва там в Лузе, это молитва, просьба о том, как сохраниться в Галуте, а молитва на горе Синай, на горе Мурье, в Иерусалиме, это молитва, как нужно привести к совершенству, к цели еврейский народ со всем служением и так далее. Так вот там это у Иакова две эти молитвы, они соединились вместе, да? И потом тоже мы говорили, что Иаков это Медата Эмет, правильно? Средняя линия, Хесед Вегвура, так он посередине, средняя линия, что это Эмет, истина, да? То обратно она приходит как соединение двух этих, как да, гармония между двумя противоположными силами, что здесь тоже мы видим что-то похожее. Здесь надо, конечно, войти глубже во все это дело. Но у нас не будет такой возможности. Но в принципе, как бы в общем, внешне мы можем понять эту идею. Да, по-настоящему здесь, конечно, понятие значительно глубже. Но в каком-то смысле мы эту вещь можем понять. Седер, я думаю, на сегодня достаточно. Спасибо. Я пытался объяснить, надеюсь, что я справился с этой задачей.
Спасибо. Yeah.